Друзья мои, «Война и мир» Толстого – это воистину эпопея. Разобрать ее ни за 40 минут, ни за час, ни за двое суток мы, конечно, не сможем. Но мы можем поговорить о очень важных смыслах, о ключах, о том, что в литературоведении называются архетипы. Вот об этом мы сегодня попробуем серьезно поговорить, разобраться, погрузиться, обсудить и, возможно, прийти к каким-то интересным выводам. Главное, с чего мне хочется начать. Толстой создает своих героев несовершенными. Там идеальных людей нет. Но каждый из героев, это тоже очень важно, получает возможность открыться, развиваться, совершать ошибки и меняться. Это первый момент. И второй момент. Практически каждый из героев получает возможность поговорить с собственной душой, что-то понять про себя самого. Самые важные герои что-то понимают про Бога. Вот это из «Войны и мира» вытащить и убрать невозможно. Еще один момент, без которого тоже невозможно понять этот текст, это то, что он правда интересный. Толстой написал так, чтобы не только занудствовать, но чтобы читатель мог сопереживать своим героям, тем, другим, третьим. Я не удивлюсь, что когда-нибудь обязательно «Война и мир» станет, ну, она уже стала, но я очень мечтаю, чтобы она стала частью не просто школьной программы, а вот частью наших разговоров, наших обсуждений, так, как становятся любимые герои, любимые книги, любимые фильмы, да хоть любимые сериалы, в конце концов. Вот сейчас попробуем поговорить. Ну, естественно, наверное, начнем с Наташи, потому что «Война и мир» открывается Наташей и Соней, открывается их отношениями, их общением, их разговором, отношением к жизни. И первое, что мы понимаем про Наташу, это ее искренность, ее импульсивность, ее одаренность и, честно, внимание, шок-контент, некоторую опасность, которую Наташа несет для себя самой. Потому что, если вы помните, еще очень важный момент, мы говорим о взрослой литературе для взрослых. 16+, рискнем поставить такой ценз. Толстой не писал для детей, точнее, это «Войну и мир». Он точно для детей не писал. Теперь рассказываю. Что же, как мы застаем Наташу? Она подглядывает за целующимися Соней и Николаем. То есть очень странный подход. А может быть, обычный для больших семей? Потому что дом Ростовых – это большая семья, это Москва, это московские дворяне, это всегда дом открытый для родных, где куча гостей, где все время что-то происходит. И вот такой неожиданный провокативный подход, он как бы вообще-то на самом деле призван включить нас и понять, а что нам рассказывает Толстой? А он нам рассказывает про отношения. Он нам рассказывает про искренние отношения, про девочку, которая, мы сейчас про Наташу, мечтает о любви. И вот здесь первая ловушка для Наташи Ростовой. Она правда мечтает о любви. Это действительно так. Но что здесь опасного? Не просто, что девочка из хорошей семьи влюбится не в того. Она влюбляется, это вроде как правильно, не в кого-нибудь, в Андрея Болконского. Все мы помним этот эпизод на балу. Вопрос не в этом. Вопрос в том, где здесь та любовь, которая идет от сердца, а где здесь любовь, аккуратно скажем, страстей, игра страстей. Это сложно. И я хочу сказать, что Наташу спасает каждый раз во всех ее жизненных перипетиях ее искренность, ее внутренняя честность, ее способность не обманывать саму себя. И при этом ее безумная, яркая, всеохватывающая любовь к жизни. Вот это все Наташа. Абсолютно не шаблонная. Второй момент, связанный с этим. Толстой очень непростой автор. У него есть один из ключей, это, вы не поверите, танцы. У него есть семейный танец, это мазурка. И танец, извините, соблазнения, танец страсти, это вальс. А мазурку танцует отец Наташи. Помните, когда Наташа кричит: «Смотрите на папа!» Вот. И вот папа, ее прекрасный папенька, танцует мазурку. А позже Николай Ростов будет мечтать уже в эпилоге, как однажды пройдется в мазурке со своей дочерью, которая, кстати, тоже Наташа, как мы помним. Это семейный танец, это танец, это сложный танец, мазурку надо уметь танцевать. А мазурка – это танец доверия партнеру, это очень важно. Танец доверия партнеру, сложных фигур и танец, в общем, благородства. И если мы вспомним, там же два балла в «Войне и мире». Помимо вот этого знаменитого первого взрослого балла, есть детский бал. И про этот детский бал сказано, что очень многие взрослые приезжали танцевать на этом балу с большим удовольствием, потому что это про искренность. И свой вот этот полудетский бал и свой полудетский танец Наташа танцует с Денисовым, а Денисов в нее влюблен искренне, и танцуют они мазурку, а не что-нибудь. С Андреем будет абсолютно другая история. Это взрослый бал. Это бал в Петербурге. Толстой не очень любит Петербург. И в Питер, в отличие от Москвы. В Петербурге Наташа не то, что она теряет себя, но она оказывается во власти Андрея Волконского. Если вы помните, маме Наташи Андрей не очень нравится. И там будет, во-первых, любопытный момент. В Наташу с самого начала, кроме Денисова, будет влюблен Пьер Безухов. Пьер будет к тому времени женат. Женат на Элен, женат несчастливо. Но он Наташу любит абсолютно такой вот искренней платонической любовью. Он знакомит Наташу с Андреем, говоря, что тут моя протеже Ростова, пригласите ее. А Андрей на тот момент уже, не будем забывать, потерявший жену, разочаровавшийся жизни, вернувшийся к жизни благодаря старому дубу, который поможет ему что-то переоценить, уже видевший Наташу в поместье один раз, девочку, которая мечтала летать. Вот это все складывается в очень сложную структуру, в очень сложные отношения, и там будет такая важная деталь. Андрей видит, там, помните, отчаянное, замирающее лицо Наташи там, и все прочее, он ее приглашает на вальс. И там будет очень известная для всех взрослых деталь. Вино ее прелести ударило ему в голову. Или там бросилось ему в голову. Это про страсть, это не про любовь. И отсюда будет все остальное. Наташа, влюбленная в Андрея, его боится. Старый князь не желает, чтобы о помолвке объявляли. Наташа все время в напряжении, она все время в тревоге. Там нет вот того, что мы бы назвали каким-то спокойным счастьем. Его и не будет. И вспомним момент, когда Наташа чуть не убегает с Анатолием. Отчего это происходит? Ведь никто не знает, что Наташа помолвлена с Андреем. И Андрей почему-то даже не против, когда старый князь настаивает на том, чтобы скрывать. Андрей оставляет свою невесту, уезжает лечиться за границу, то есть он ее оставляет наедине вот с этим самым обществом, незащищенную. И если мы помним, мы еще поговорим об Элен Безуховой, если мы помним, это Элен вводит Наташу буквально в состояние какого-то безумия страсти по отношению к Анатолию. Это вот вы, пожалуйста, перечитайте. В театре это происходит, когда еще до того, как Элен представит Анатолия Наташе, Наташа уже находится буквально под очарованием, от слова «чары», под очарованием Элен Безуховой. И вот это безумие, которое охватывает Наташу, и помним, кто спасает Наташу от непоправимого — Соня. Вот это безумие – это как раз та сила страсти, которой Наташа не умеет управлять. И это то, что не принимает во внимание Андрей, а знаете почему? Потому что он думает только о себе. Это особенность Андрея, это не банальная психология, в которой, если захотят уважаемые зрители, меня можно упрекнуть. Я не психолог, я филолог. Я иду по тексту. А мы видим, что Андрей думает, наконец, о Наташе, а не о своей любви к Наташе. Или об оскорблении, которое нанесла ему Наташа. То есть Андрей думает о Наташе только на пороге смерти, только получив смертельное ранение. Сейчас я вам зачитаю этот эпизод, и вы в этом, друзья мои, сами убедитесь. Вот буквально находясь между жизнью и смертью, Андрей переоценивает понятие любви. Да, любовь, думал он с совершенной ясностью, но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, увидел своего врага Анатолия и все-таки полюбил его, я испытал то чувство любви, которое есть сама сущность души и для которой не нужно предмета. Любить ближних, любить врагов своих, все любить – это любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью. Но только врага можно любить любовью божеской. Что с ним? Жив ли он? Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти. Но божеская любовь не может измениться. И вот тут это, наконец, доходит до Андрея. Что божеская любовь, как пишет Толстой, есть сущность души. «А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни, – размышляет Андрей, – и из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». Это он про Наташу. И тут, наконец, до него доходит, говоря современным языком. И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одной ее прелестью, радостной для себя, то есть для Андрея, но в первый раз представил себе ее душу, и он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяние. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее, один раз, глядя в эти глаза, сказать. И это желание Андрея сбывается. Мы помним, что это происходит тогда, когда все покидают Москву, и вот уже на этом тяжелом пути прочь из Москвы Наташа оказывается в одном обозе с Андреем. И вот буквально я остановила на том моменте, когда дверь откроется, и Наташа войдет. Вот это вот особенность Андрея. Ему буквально провидение раз за разом пытается дать возможность увидеть в мире что-то, кроме себя самого. Вспомним небо Аустерлица, да, буквально, вот Бог говорит с Андреем. И что же, это ненадолго. Андрей не отрицательный персонаж. Но просто Андрей Болконский во всей книге почти до самого конца любит только себя самого. В этом его проблема. А рядом Пьер. С Пьером проблема другая. Пьер тоже не сразу приходит к тому, что Толстой называет божеской любовью. Пьер изначально это повеса, гуляка, внимание, шок-контент. Именно Пьер у нас ухитряется привязать квартального офицера к медведю и выпустить его в фонтанку во время всеобщей пьянки благородных, богатых повес. Не будем про это забывать. Пьер очень подвержен страстям, и на эту удочку, на этот крючок страстей его ловит Элен Куракина, в дальнейшем Элен Безухова. Прежде чем поговорим об Элен, хочу сказать очень важную вещь. Конечно же, Толстой не руководствовался, не знаю, современной психологией, да, или, не знаю, теорией мифа, или теорией архетипа. Но уж очень красиво раскладываются некоторые детали. Мы все помним апокрифического персонажа из Ветхого Завета, Лилит, первую жену Адама, про которую сказано, что она похитительница детей и соблазнительница мужчин. Вот такая своего рода снежная королева у Андерсена. А теперь мы вспомним, как описывает Толстой Элен Безухову. Ее красоту, холодность и страсть, которую она при этом умеет вызывать в других. Если вы помните, для того, чтобы покорить Пьера, Элен достаточно было просто оказаться с ним на расстоянии вытянутой руки в том самом салоне Шерер, да? И уже все изменилось. И Пьер в ее сетях. Более того, Пьер, так же, как и Наташа, обладает вот этим уникальным даром искренности. И Пьер понимает, что он идет по неверному пути. Его же там заставляют буквально на ней жениться. Он же так и не произносит, он не делает предложения, он только совершает акт лжи, он произносит по-французски «я вас люблю», и потом себя все время корит за то, что он вообще это сказал, ибо это ложь. Ибо то, что внушает Элен, не любовь, а страсть. Причем вот буквально страсть не самая чистая, аккуратно скажем так. И то, о чем я говорила чуть раньше, именно при воздействии Элен Наташа буквально сходит с ума от страсти к Анатолию. С Элен все еще сложнее, чем мы думаем, потому что Элен не любит Пьера, она постоянно ему об этом говорит, она играет, буквально играет на его страстях, она умеет, так хочется сказать, и любит доводить его до бешенства. И рядом с ней Пьер буквально теряет смысл жизни, он теряет себя. Как же он пытается из этого выйти? Он хватается за любые возможности. Он, например, решает стать масоном, ибо в масонстве он думает, что обретет ответ. Что же он обретает? Толстой очень подробно описывает весь ритуал, который проходит Пьер для того, чтобы войти в братство вольных каменщиков. Но что в итоге он получает? Я имею в виду Пьер, а не Толстой. Что же в итоге получает Пьер? А лицемерие. Лицемерие везде. Истины он там не находит. И тогда Пьер в какой-то момент, повторюсь, вот теряет себя. Он не очень понимает, зачем ему жить дальше, что его удерживает в этом мире. А знаете, что его удерживает? Не поверите, любовь к Наташе. И когда Наташа в абсолютном горе после вот этого неудавшегося побега с Анатолием, а де-факто это было похищение, конечно же, похищение это состоялось, неважно, что оно не было реализовано. Важно, что это привело к разрыву с Андреем. И Наташа в жутком горе. И Пьер приходит утешать Наташу и пытается, будучи женатым человеком, женатым несчастливо, и он так аккуратно пытается ей выразить свою любовь, свою поддержку, свое уважение. Это невероятно трогательно читать. Сама Наташа, она обвиняет себя в разрыве с Андреем. Более того, она же разрывает с ним, потому что чувствует, как пишет Толстой, что ее чистота любви к Андрею потеряна безвозвратно. И Наташа буквально выносит себе приговор. Она начинает болеть. А знаете, что ее спасает? Ее спасает опять Москва, ее спасает семья, ее спасает родственница, которая предлагает ей говеть Великим постом. И для Наташи это становится вот буквально моментом очищения, вот духовного усилия, которое ее меняет. Кто бы мог подумать, но это правда. Тем временем, что дальше произойдет с Пьером и что дальше произойдет с Элен и что дальше произойдет с Андреем? Еще раз и еще раз я буду подчеркивать, что Толстой каждому герою дает возможность вот этого просветления, вот этого момента духовной трансформации. Для Андрея это, к сожалению, приходит слишком поздно. И если мы вспомним, моментом истины для Пьера и для Андрея становится Бородинское сражение. Накануне Бородинской битвы они встречаются, и очень важно, что Андрей уже разочарован во всем. Ему мир кажется волшебным фонарем, из которого убрали свечу. То есть он реально утратил Бога в душе в этот момент, потому что он слишком занят этим оскорблением, которое, по его мнению, ему нанесла Наташа и Анатоль. И Пьер, который, с одной стороны, несчастливо женат, с другой стороны, любовь к Наташе, которая вот та самая не эгоистическая любовь, любовь ради, не ради себя, а ради другого, она, повторю, Пьера очень поддерживает. Но и не только это. Пьер, отчаявшись найти истину, как бы мы сказали, в каких-то умствованиях, пытается найти истину в людях, в любви к своей стране, вот без всякого пафоса, в обычных ополченцах. И мы помним, что происходит. Пьер во время Бородинского сражения оказывается на редуте, и его солдаты буквально как принимают свою семью, как они бы приняли там, извините, обозных животных, да, вот, как бы, они в Пьере видят не барина, не офицера, они видят какого-то странное живое существо, вроде как человек, но только они даже удивляются, что Пьер вообще разговаривает, потому что они видят в нем вот эту непонятную, но очень большую доброту и детскую наивность, вот такой немножко юродивый. И если вы помните, Пьер выходит с этого редута без малейшей царапины. Он выходит потрясенный, когда он вдруг осознает вот ужас сражения, ужас войны. Но он выходит без малейшей царапины. Что происходит с Андреем? Его полк стоит в резерве, и Андрей требует, чтобы полк сохранял вот этот строй, да, все стоят в строю, отойти из строя невозможно. Туда залетают бомбы, люди гибнут, строй смыкаются, все стоят. В итоге смертельное ранение Андрей получает вот в этом самом резерве. Какая жесткая ирония со стороны Толстого. И только после этого Андрей начинает очень во всех смыслах болезненный путь к осознанию себя и Бога в себе. Вот то самое, что Толстой описывает применительно к Андрею перед его встречей и примирением с Наташей. Вот такая история. Еще раз, плох ли Андрей? Конечно, нет. Есть ли у Андрея шанс измениться? Толстой постоянно ему дает этот шанс. Есть ли шанс измениться у Пьера? Он тоже есть. И это тоже последствия и следствия Бородинского сражения и оставления Москвы. Ибо еще одна, точнее, постоянная особенность Пьера – это то, что я назвала уже умствование, это попытка постичь разумом то, что постижимо сердцем. И Пьер почему-то мнит себя тем, кому предназначено победить Наполеона. Я напомню, что на тот момент все увлекались тем, что на современном языке мы называем нумерологией. Все это, я имею в виду, образованная часть общества. Все высчитывали имя Наполеона, не похоже ли оно на число зверя и так далее, и так далее. И Толстой пародирует это, заставляя Пьера подстраивать число и своего имени под так называемое число своего имени на французском, под число имени Наполеона, объясняя, что вот ему-то, Пьеру, и предстоит Наполеона убить, ни больше, ни меньше. И поскольку это не так, то Пьер начинает обманывать себя, играться с формулировками, с буквами, с написанием. В общем, понятно, что это не ведет ни к чему. И да, единственное, что удается совершить Пьеру, это вместо того, вместо, значит, великого подвига, о котором он мечтал, Пьеру удается помочь найти потерявшуюся девочку обычных москвичей, там, купцов и так далее. Но с Пьером дальше будет очень сильный момент, потому что вот как Андрей переживает эту духовную смерть и духовное возрождение, но, к сожалению, дальше Андрей не в состоянии проживать свою жизнь, с Пьером будет немного иначе. Пьер тоже переживет очень сильный момент символической смерти, когда в захваченной французами Москве он, во-первых, видит казнь обычного человека, обычного москвича от рук французов, и Толстой описывает этот невероятный, нечеловеческий ужас, который переживает Пьер. И более того, Пьер понимает, что и его очередь вот-вот настанет. Однако Пьер будет помилован, но ужас, который он увидел, буквально замораживает его душу. И сейчас, с вашего позволения, вот этот эпизод. «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, речь о французах, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного ссора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». И вот из этого абсолютного кризиса, из этой вот нулевой степени души его выводит абсолютно обычнейший Платон Каратаев, тот самый Платон, который буквально воплощение, ну, очень хочется сказать современным языком, коллективного сознания, но он правда воплощение русского фольклора. Может быть, он буквально человек, через который проявляет себя та самая, может быть, абстрактная, а может быть, вполне реальная русская душа. И он же буквально, мы помним, говорит поговорками. Вот он любил говорить, и говорить хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые Пьеру, казалось, он сам выдумывал. Но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Вот этот самый Платон буквально собирает мир Пьера заново. И дальше будет самое потрясающее, действительно самый для меня важный момент, связанный с Пьером. И тут-то мы понимаем, что Пьер – это один из любимых героев Толстого, который иначе как откровением назвать сложно. Как мы помним, Каратаев заболевает в дороге, и его убивают французы, буквально вот как отставшего. Пьер потрясен, его сознание не в состоянии этот момент удержать. Но следующей ночью он видит сон. И сон этот невероятной силы. И я вам скажу, друзья мои, если где-то вы хотите найти ключ к «Войне и миру», то это сон Пьера. И разрешите, я покажу вам это. Пьер вспоминает о Каратаеве. И в полусне Пьер размышляет. Жизнь есть все, жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога. А теперь внимание, друзья мои. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий. Тут Пьер вспоминает о Каратаеве, и вдруг Пьеру представился как живой, давно забытый кроткий старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок, и он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой, и капли эти все двигались, перемещались, и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. «Вот жизнь», – сказал старичок-учитель. Подразумевается, что эти капли – души, души человеческие. И дальше закончим цитату. «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его, и растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез». «Понимаешь ли, мое дитя», – сказал учитель. И это потрясающе. То есть капли – это души, капли на поверхности стараются отразить в себе Бога, но даже уходя в глубину шара, души не перестают быть частью Бога. Вот это ключ не только для Пьера, это явно ощущение самого Толстого, это явно переживание самого Толстого, которое он отдал своему герою. А теперь скажите мне, так кто же важнее для Толстого, Андрей или Пьер? Или же, возможно, и Андрей, и Пьер – это просто части, этапы движения души? И тогда каждый герой – это маленький ключ к движению души. И тогда вызовы, которые жизнь бросает каждому герою или героине Толстого, это часть какого-то общего важного разговора об одной очень важной человеческой душе. Вот у меня такое ощущение. И именно так и, возможно, имеет смысл воспринимать «Войну и мир» как рассказ о чем-то больше, чем Андрей, Пьер, Соня, Наташа, княжна Марья, Николай. Да, они все прекрасны, они все интересны, они все люди, но каждый из них часть чего-то большего, о чем пытается поговорить с нами Толстой. Еще очень важный момент – это эпилог, знаменитый эпилог к «Войне и миру», который касается того самого кануна. Помните, да, был канун зимнего Николина дня, 5 декабря 1820 года, когда мы внезапно видим абсолютно мирную, трогательную жизнь тех героев, которые прошли свое испытание. И вдруг мы видим Наташу, которая нашла себя в Пьере, не без ревности, она не идеальный человек. Мы видим Пьера, который, с одной стороны, жив благодаря любви к Наташе, но, с другой стороны, которому интересно и важно что-то помимо его семьи. Мы видим Николая, который взял на себя ответственность за семью. Мы помним, что Николай однажды совершил колоссальный проигрыш, да, в карты, и отец его простил. Николай переборол в себе вот эту юношескую гордыню и буквально вот признался перед отцом и попросил прощения. И вот именно Николай спасает семью. И княжна Мария, которая нашла в себе силы увидеть не просто там в Николае партию или человека и влюбиться, она нашла в себе силы для нечто большего. Она увидела в нем именно страдающего человека, которому нужна поддержка. И Николай с Марией – это взаимная поддержка. И Соня, которая осталась одна, но одиночество Сони при этом – это верность семье. Это драма Сони. Толстой не очень к ней справедлив, но она, тем не менее, находит в этом абсолютно почти райском, но земном мире свое место. Толстой дает своим героям шанс жить ту жизнь, к которой они прошли через испытания и трансформацию. И, честное слово, эта жизнь не выглядит скучной, она выглядит, самая обычная жизнь, абсолютно бесценной.